Глава 4. Он окончательно поселился в доме Ашеров. Официально он только ночевал у них, в гостиной. Бедному провинциалу было негде остановиться в Лондоне на ночлег. Но гостиная находилась прямо напротив спальни Джейн. Ее родители как будто не догадывались об этом. «Так сколько же у тебя было женщин, Пол?» – спросила она однажды. Ее голова покоилась у него на плече.
«До тебя?»
«А что, уже были и после?» Джейн села.
«Ну что ты глупая?» – потянулся к ней Пол.
«Я не глупая», – она отстранила его. «Так были?»
«Нет», – чистосердечно соврал Пол.
Джейн легла. «А до?»
«Так», – потянул Пол, – «сейчас посчитаю». Минуты две он сосредоточенно молчал, потом загнул один палец.
«Ты что, так долго вспоминал единственную женщину?»
«Нет, не мешай, я ей группирую по 10».
Джейн села снова. «Иначе не хватит пальцев?» «Если понадобится, можешь воспользоваться моими. Ты бы видел, какая у тебя сейчас похотливая рожа».
Пол отвлекся. «Короче, много».
«И ты способен остановиться?»
«А почему нет? Я же бросил курить».
Нормально работать, не переехав в Лондон окончательно, было уже невозможно. Фирма Немс переместилась в столицу, а заведовать ливерпульским филиалом Брайан оставил своего заместителя Питера Брауна. Ответственность за переселение в Лондон Эпштейн взял на себя. Для сотрудников фирмы он снял целый этаж дома на Арджилл-стрит, а себе купил большую квартиру в Уэйтхолли-хаус.
«Я вижу, вам понравились мои апартаменты», – с затаенной гордостью спросил Эпштейн, посетивших его Джорджа и Ринга. «Еще бы», – усмехнулся Джордж, оглядывая гостиную с тремя огромными хрустальными люстрами. «Своих-то у нас нет». «Как так?» – удивился Брайан. «А та квартира, что я вам снял на Грин-стрит?» «Так у нас квартира, а не апартаменты. Твоя гостиная больше всей нашей квартиры. Но мы там все равно не живем». «Почему?» Брайан испугался, что не оценил аппетитов своих подопечных. «Нас вычислили в первый же день», — объяснил Джордж. «Ночь мы провели в осаде, а потом смылись в гостиницу».
«Но какая это была ночь», — мечтательно протянул Ринго.
«Да», — подтвердил Джордж. «Второй такой мы бы уже не выдержали». Брайан развел руками. «Но не знаю, что и придумать. Может, переселитесь ко мне? У меня есть вторая спальня». Джордж и Ринго переглянулись. «Так принято», – поспешно объяснил Брайан. «Во всех приличных домах есть отдельные спальни для мужа и жены».
Джордж хмыкнул, а Ринго спросил прямо. «А наша какая будет?»
Ощутив, что вопрос этот носит несколько деликатный характер, Брайан поспешил с новым предложением. «В этом доме, двумя этажами ниже, сдается хорошая двухкомнатная квартира». «Нормально», – согласился Джордж.
«А Пол и Джон?» Ринго, как всегда, думал о других.
«Пол живет у Джейн Ашер», – сообщил Джордж. «Он говорит, так дешевле». «А Джон с Синтией сняли квартиру сами», – добавил Эпштейн с нотками неудовольствия. «Дело в том, что, поехав в Лондон с женой и сыном, Джон раз и навсегда сломал имидж Битлз четырех мальчиков на выданье. Об этом Брайан и решил посоветоваться с остальными. Он сходил в кабинет и молча вручил им пачку газет. Абсолютно все первые полосы были посвящены Битлз и их победам в Америке. В нескольких были и семейные снимки Джона, которые так возмущали Эпштейна. Обнимает Синтию, играет с Джулианом, втроем на прогулке». «А что?» – зевнул Джордж. «Нормально. Никто не возмущается. Наоборот, все в умилении. Оказывается, парень из Битлз может быть мужем и отцом. Рано или поздно что-то должно было меняться». «А как же девочки?» – спросил Брайан, имея в виду, что именно они составляют большую часть аудитории Битлз.
«А мы на что?» – шмыгнул носом Ринго.
«Наши акции даже выросли», – усмехнулся Джордж. Заголовки в газетах иногда удивляли. «Музыка Битлз имеет корни в наследии Баха». «Ринго коснулся алкоголика и вылечил его от похмелья». «Станут ли Битлз первыми английскими космонавтами?»
«О!» – ткнул пальцем Ринго. «Гляди-ка!» Статья называлась «Питер Хаммер, я был на свадьбе Джона Леннона» и занимала целую полосу. «Это еще кто?» Джордж пригляделся к фотографии автора и присвистнул от удивления. Он вспомнил этого человека. Это был тот самый носатый проходимец, который сожрал все со свадебного фуршетного столика, пока шла регистрация. Так. Интересно, что этот носатый врет? Джордж вчитался. «В этом году я подрабатывал грузчиком на парфюмерной фабрике, рядом с брачной конторой Маунт Плезента». «Это неинтересно». Джордж перескочил на пару абзацев ниже. «Кто женится?» – спросил я. «Один придурок», – ответил мне парень. «Было», – припомнил Джордж. «Что дальше?» «Такого счастливого жениха я еще не видел. Я наелся там так, что не мог есть потом целых 2 дня». «Еще бы, столик-то был рассчитан человек на 30». Джордж заглянул в конец статьи. За особые заслуги перед родным городом Питер Хаммер награжден знаком «Почетный ливерпулец». На гонорар от этого эксклюзивного интервью нашей газете он предполагает приобрести автомобиль Volkswagen Жук.
«Ага», – удивился Джордж. «Хотя вообще-то машину заслужил. Почти не воет». Он снова зевнул. «Ну что, пойдем глянем квартиру? Спать уже хочется». О решении поселить Джорджа и Ринка в своем доме Брайану пришлось пожалеть не раз. Заметив, что ежедневно к нему в гости наведываются странноватые молодые люди, они взяли за правило назло ему торчать у него допоздна, навязывая его гостям обсуждение соблазнительных достоинств своих подружек или девушек журнальных обложек. Это занятие приятно разнообразило их досуг. Брайан был уверен, что ажиотаж вокруг Битлз рано или поздно должен утихнуть. Вдохновленный успехом их песни в исполнении Rolling Stones, он принялся готовить тылы. При всей своей любви к Битлз он считал, что главным в их взлете являются его недюжинные менеджерские способности. А раз так, то до их уровня можно раскрутить и еще кого-нибудь. Недолго думая, Эпштейн взялся штамповать звезд. Все его открытия ограничивались теми, кто хотя бы раз выступал в ливерпульской каверне. Джерри Марсенд и группа Pacemakers записали отвергнутую Битлз песню «Как это у тебя получается» и через месяц заняли первое место в английском хит-параде. Затем песня Пола и Джона «Do You Want to Know a Secret» в исполнении Билли Дж. Кремера и Дакотас прочно закрепилась на втором месте сразу за Битлз. Но особые надежды Эпштейн возлагал на бывшую гардеробщицу каверны Присциллу Уайт. До сих пор Брайана привлекали женоподобные юноши. Присцилла была груба, криклива и своим поведением напоминала мужчину. К удивлению Битлз, Брайан частенько стал появляться на вечеринках именно с ней. «Если ты хочешь стать звездой, первонаперво тебе нужно кое-что изменить в себе», – заявил Эпштейн Присцилле.
«Что, например, Брайни?»
«Фамилию Уайт нужно поменять на Блэк».
«А еще сменить пол и цвет кожи?»
«Пока не надо, но волосы точно надо перекрасить в черный цвет. И немедленно снять все это», – Эпштейн указал на ее шерстяную клетчатую юбку и игривый цветной свитерок.
«Да я не против», – согласилась Присцилла, начиная стягивать юбку. «Но ведь ты голубой».
«Я неправильно выразился», – смутился он. «Тебе нужно сменить прикид». Песня Пола Маккартни «Love of the Loved» в исполнении восходящей звезды певицы Силлы Блэк целую неделю продержалась на первом месте в британском списке популярности. Но Битлз все же оставались главной золотой жилой. «Мы будем снимать кино», — объявил однажды Эпштейн.
«Музыку больше играть не будем?» — спросил Ринго.
«Будем-будем», — успокоил его Брайан. «Но еще будем делать фильм». «Про что?» — без энтузиазма поинтересовался Джордж. «Пока не знаю, но контракт уже подписан».
«А как называется?» — спросил Ринго.
«Ну что вы ко мне пристали? Как-нибудь да называется. Завтра встречаемся со съемочной группой, там все и узнаем». Утром следующего дня в апартаментах Брайана, где уже собрались Битлз, появился представитель кинокомпании United Artists Уолтер Шенсон.
«Простите, джентльмены», – оправдывался он, – «пришлось задержаться. Но мы еще не опоздали. Внизу ждет такси».
«Одно?» – спросил Джордж. «Влезем!» – успокоил его Брайан. В машину, отбиваясь от поклонников, они торопливо втиснулись всемером. «А это кто?» – спросил Эпштейн, указывая на оцепеневшего от счастья молодого человека с надписью «Битлз» на куртке, сидящего на коленях у Пола. «Это ваш Уолтер?»
«Впервые вижу».
Оцепеневшего молодого человека выпустили наружу, и машина тронулась. Пока они не выехали на проезжую часть, за автомобилем бежала толпа.
«Вот об этом и будем снимать», – осенило Уолтера.
«О чем?» – не понял Эпштейн.
«О том, как Битлз убегают от почитателей. Все время. Нет ни минуты покоя».
«Приставьте к нам оператора с камерой, и фильм будет снят за 2 дня», – предложил Джордж.
«Мы снимаем художественный фильм», – ответил Уолтер, делая ударение на слове «художественный». «Осталось только найти название. Я предлагаю «Битломания».
«Что-то медицинское», – возразил Пол, припоминая свои беседы с психиатром Ричардом Ашером.
«Вы можете предложить что-нибудь лучше?» – слегка обиделся Уолтер.
«Давайте поговорим о названии потом», – предложил Брайан, смягчая ситуацию. «Название в последнюю очередь. Еще фильм надо снять. А сегодня нам предстоит чертовски трудный день».
«У нас все дни чертовски трудные», — огрызнулся Джон. «Придумал!» — раздался крик из ниоткуда. Все примолкли, озираясь. Ринго, свернувшийся клубком и лежащий на коленях Джона, Потрепыхавшись, ухватился за плечо Уолтера и, приподнявшись, оказался с ним нос к носу. «Придумал!
Ура!» «Ура!»
– закричали все. С перепугу таксист резко затормозил, и пассажиры повалились друг на друга. Атмосфера разрядилась. Пол заговорил с Брайаном о том, что, по его мнению, Дик Джеймс получает от издания их песен неоправданно большой процент. Джош принялся расспрашивать у Уолтера, увлекается ли киношный мир идеями буддизма. Спустя пару минут Джон спросил Ринга: «Так что ты придумал-то?» «Фильм должен называться «Ночь после трудного дня».
«Ура!» –
вдруг заорал таксист и ударил по газам. «Разрешите представить, это ваш режиссер Ричард Лестер», – Шенсон указал на человека с кудрявой головой. «Очень приятно», – сказал Лестер, протягивая руку. «А вот этого молодого человека вы не узнаете?» – спросил Шенсон, указывая на сидящего за столиком коротко стриженного очкарика, так словно заготовил приятный сюрприз. «Мы нет», – ответил Джон. «Но у нас есть специалист по молодым людям», – и кивнул на Эпштейна. «Да это же ваш земляк, мистер Оуэн из Ливерпуля. Он будет писать сценарий». Оуэн поднялся, неуклюже сутулись. Но, несмотря на это, всем пришлось задрать головы. Он был огромен. «Здорово, братишки!» На ливерпульский манер поприветствовал он Битлз и протянул руку Джорджу.
«Приветствую тебя, большой брат», — ответил тот. И это прозвище моментально закрепилось за Оуэном. Большой брат сразу всем понравился.
«А вы не будете против, если мистер Оуэн проведет в вашем обществе несколько дней?» — спросил Шенсон. «Это нужно для сценария». Большой брат смиренно смотрел на свои необъятные ботинки сафари. Джон глянул на остальных и согласился. «Окей, надеюсь, религия не запрещает большому брату пить огненную воду?» «Не запрещает, косолапый Джон». Все покатились со смеху, а сценарист добавил. «По правде говоря, я с этого и хотел начать. Мой отец, Сизый Шнобель, говаривал, хочешь узнать бледнолицого, сынок? Выпей с ним. Приглашаю вас в ресторан. За мой счет, конечно». «Хау, я все сказал». «Хао!» – согласился Джон.
За неделю до съемок они снова собрались на студии, и Оуэн прочел сценарий. Это был очень короткий сценарий. Он был написан утром после трудной ночи и состоял в основном из повторяющейся фразы «Битлз бегут от поклонников по улице, вокзалу, мосту, полю, крыше, тоннелю и прочее». Видя, как кривится лицо Ричарда Лестера, Джон скорее из симпатии к большому брату, чем искренне восхитился.
«Замечательно!» И наступил под столом Полу на ногу.
«Здорово!» – заорал тот послушно и повторил с каждым нажатием ноги Джона. «Здорово! Здорово!»
Выражение лица Лестера изменилось. Сначала оно стало удивленным, а затем довольным. Только Ринго заныл. «Я же не актер! Я не смогу выучить столько текста!» По сценарию в одном месте ему нужно было сказать «Здравствуйте, джентльмены», а в другом «Занято». «Да и вообще меня там слишком много. А у меня нос и уши, и вообще...» «Ничего подобного», — постарался переубедить его Лестер. «Это же комедия. У тебя прекрасные данные». «Надо же», — удивился Ринго. «А я-то считал, что я урод». И искательно огляделся, ожидая возражений.
«Мы все так считали», — поспешил поддержать друга Джордж.
«Но другого у нас нет», — заключил Лестер.
На самом деле, все, что было связано с именем Битлз, автоматически превращалось для окружающих в эталон. И внешность, и образ мыслей. В то самое время, когда шли съемки, вышла книга Джона. Сборник его идиотских рассказиков, стишков и рисунков. Джон Леннон собственноручно написал книгу «Джон Леннон собственноручно», плоско шутил Джордж. Название придумал Пол. И книга, как и предполагалось, стала бестселлером. Рецензия в литературном приложении к «Таймс» гласила: «Эта книга заслуживает внимания всех, кто боится обнищания английского языка и фантазии британцев».
«Наш коротяпка Бобби сегодня народимчик. Так ему и надо. Получай, сюр, получай приз. Нету у Бобби коряги руки, значит пятерки, самой кисти. Война. Так вот, присылает ему на день рождения деревянное письмо, а внутри новенький протест. Сбылась мечта Бобби. В 39 лет услышал, кто надо, его молитвы. Да только не совсем. Если чего и не хватает у Бобби, так это правой коряги руки, значит. А протест прислали левой. Блестит пальчик к пальчику. Жалко Бобби протест стало. Да что за проблема? Раз, два. Оттяпал себе левую руку корягу, значит. Приложил протест, как влитой. Может, говорит, на следующий год и правый протест пришлют. А что?»
В качестве почетного гостя Джона пригласили на литературный ленч по случаю 400-летия рождения Шекспира. Его наградили специальным призом, и по традиции он должен был сказать спич. Джон подошел к микрофону и не нашел ничего оригинальнее, чем промямлить. Очень приятно, большое спасибо. Разочарованные литераторы вежливо похлопали. Положение решил спасти Брайан. «Только что вы видели и слышали величайшего писателя современности!» Взволнованно начал он свою речь. Униженные писатели попрятали глаза. «И самое удивительное, джентльмены, что никто не мог разглядеть этот гигантский талант, пока я...» Но об этом позже. «Да будет вам известно, однажды мне приснился вещий сон. Будто еду я на лошади, а она мне и говорит: «Почеши мне за ушком, Брайан». И я, джентльмены, почесал. А почему бы и нет? Кто вправе судить меня за это? От счастья она помчалась быстрее молнии и понесла меня в ближайший бар. Так не выпить ли нам?» Онемев, писатели изумленно пялились на него. «Я говорю, не выпить ли нам?» — повторил Эпштейн и на всякий случай подмигнул. Не в правилах британских пиитов было отказываться от выпивки. Они очнулись и разразились аплодисментами. Вскоре литературный ленч превратился в заурядную пьянку. Брайан не помнил, как добрался до дома. Он помнил только то, что какой-то издатель предложил ему опубликовать мемуары открывателя «Битлз».
Съемки фильма шли полным ходом. Так как «Битлз» играли самих себя, напрягаться особенно не приходилось. Кроме того, в павильоне было полно симпатичных девушек, и они были не прочь оказываться в костюмерной наедине с исполнителями главных ролей. Патти Бойд, бывшая модель, никогда не заходила туда. Это была очаровательная блондинка с голубыми глазами и безумно стройными ножками. Джордж был сражен ее красотой, но подойти не решался. Она подошла сама и попросила автографа на плакат. «Это для моих сестричек», — надменно пояснила она. «Они у меня маленькие, еще глупые».
Когда очередь дошла до Джорджа, он поставил подпись и, дважды поцеловав плакат, радостно сообщил: «Это для сестричек». Затем достал из кармана свою фотографию и, поцеловав ее 7 раз, протянул Патти. «А это для вас». Она взяла фото и, небрежно бросив его в сумочку, удалилась. Обескураженный Джордж смотрел ей вслед, открыв рот.
«А ты, похоже, втюрился», — заметил Ринго.
«Я-то?»
«Ну не я же».
Джордж подумал и согласился. «Похоже. Не знаю, что и делать».
Опытный Джон, с интересом следивший за этой сценой, посоветовал: «Можно, конечно, начать ухаживать за ней, но лучше немедленно трахнуть. Быстрее и экономичнее. И ей, и тебе сразу легче станет. Да и нам. Во всяком случае, не будешь посмешищем. И познакомишься заодно».
Справедливость этих слов Джордж смог убедиться к концу съемочного дня. Несмелая попытка затащить Патти в костюмерную закончилась его полным поражением. Девушка прилюдно отвесила ему такую звонкую пощечину, что на них оглянулись все, кто был на площадке. Джордж стал посмешищем. Но он не сдавался. Куда бы Патти ни шла, всюду ей на дороге попадался застенчиво улыбающийся Джордж, но оскорбленная Патти словно и не замечала его. Однажды, вернувшись со съемок, она обнаружила перед своим домом Джорджа, одиноко сидящего на скамейке. «Патти», — произнес он, поднимаясь и умоляюще глядя на нее. Она остановилась и оглядела его скучающим взглядом. «Может, куда-нибудь сходим?» — предложил Джордж.
«У меня есть друг», — ответила она веско. «Мы вместе уже 2 года».
«И его с собой возьмем».
Патти посмотрела на Джорджа уже несколько по-иному. «Куда?»
«Куда-нибудь. Я же говорил».
Патти не выдержала и улыбнулась, но тут же взяла себя в руки. «Ехал бы ты домой», — сказала она и двинулась к двери.
«Да ничего, я посижу», — обреченно ответил Джордж, усаживаясь.
Патти открыла дверь и оглянулась, потом бросила: «Ладно, я сейчас».
«А где друг?» — спросил Джордж, когда она вышла, одетая так, что было ясно, они отправляются в самый шикарный ресторан.
«Ты что, совсем глупенький?»
«А что такого?» – пожал он плечами. В этот вечер Джордж был неотразим. Все, на что бы не обратила внимание Патти, тут же принадлежало ей. Недостаток приличных манер он с лихвой заменял бесчисленными знаками внимания. К концу вечера Патти оттаяла. Однажды, возвращаясь со съемок, Брайан пригласил всех к себе. В лифте он смущенно сообщил: «Мне предложили написать автобиографическую книгу. Я согласился, но пока не придумал, как ее назвать. Может быть, вы что-нибудь подскажете?
Назовите ее «еврейский педераст», — посоветовал Джон.
Эпштейн стиснул зубы, но слезы выдали его обиду. Дома он надолго заперся в одной из спален. Битлз преспокойно подтягивали пиво и курили, сидя за круглым столом. Примерно через час Эпштейн вышел с вдохновенным выражением лица и бокалом шампанского в руке. Он подошел к окну, театральным жестом откинул портьеру и вгляделся в вечернюю мартовскую серость за стеклом. Затем решительно повернулся и, скрестив руки, объявил: «Я назову свою книгу «Звуки в подземелье». «Мальчики в подвальчике», — шепнул Пол на ухо Джону. Джон захохотал и шепнула Инга. Инга Джорджу, а Джордж снова Полу, чем немало удивил того. Этим же вечером Брайан сел за работу, но едва написав заглавие, он почувствовал что-то неладное. «Ага, великое произведение нельзя писать той же ручкой, которой подписываешь чеки». Он позвонил Нилу, и через час тот привез ему заказанный Паркер, самый дорогой, какой только нашелся в магазине канцелярских товаров. Брайан вновь уселся за стол и написал: «Однажды мне приснилась пчела». Она была печальна. На этом его творческая фантазия иссякла. На завтра он нанял соавтора, журналиста Дерека Тейлора.